Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – політолог, головна редакторка інтернет-видання «Наше мнение» Валерія Костюгова. Першим переходить до неких приватностей, моменту, пункту лежання оцінки ідеї праймериз. Давайте спочатку в цілому поспробуємо оцінити гэту ідею. На сьогоднішній день, на фоні того, в яким стані сьогоднішньої позиції, і на фоні того, які сьогодні реальні політичні умови для політичної боротьби в Білорусі. Як з цього пункту лежання стратегічно ви б оцінили ідею опозиції о проведенні праймериз з метою вилучити одного кандидата?
Мне кажется, она вполне соответствует предвыборной ситуации в Беларуси и состоянию оппозиции, и общества. В том смысле, что вряд ли эти выборы будут лёсовозначальными для Беларуси, поскольку оппозиция в таких режимах, как наш, и не может победить именно на выборах. Во всяком случае, пока не создались какие-то условия для того, чтобы недовольство властями и поддержка оппозиции стали носить массовый, доминирующий характер. И в такой ситуации, безусловно, оппозиция, я бы сказала, обязана выставлять кандидатов, которые бы представляли ту часть общества, которую власть не слышит, не хочет слышать, не хочет с нею считаться, и донести, представить этих людей, просто обязаны политические силы, в том числе и правоцентристы, и коалиция.
З гэтага пункту гледжання, як уже больш конкретно ви оцените той механізм, який пропонували автори ідеї праймериз, распрацававши його, менавіта ті самі проценти, що виграє той, хто набере і під час інтернет-голосування, і під час зустрічі з регіонами, і під час конгресу, на яким зберуться делегати. Виказувалися вже міркування, що занадто много тут отдадено потенційним партійним активістам, які і будуть тримати, що називається, можна сказати, вирішальний пакет у таким голосуванні.
Да, я знаю эту критику процедуры самой. Не могу сказать, что как-то точно понимаю, как можно было бы сделать лучше эту процедуру. Я вижу, что так или иначе это работает. Пресса интересуется самими праймерис и участниками праймерис. Даже независимая пресса не любит или очень мало пишет или сообщает вообще о действиях оппозиции. И так или иначе, по факту мы видим, что это привлекает внимание прессы, чему вот и наше с вами интервью свидетельство. Но вот и на Тутбае сегодня прямо представлены были какие-то ответы участников праймериз на программные вопросы.
Коли было просто голосование в интернете, это было больше справедливо, а тут вот еще процедура региональных там встреч, процедура этого съезда, она обмежевывает звычайных людей. Такая критика звучит.
Да, я знаю. И тут трудно сказать, повторюсь, я не знаю просто лучшей процедуры. Может быть, она существует, но тут же нужно понимать, что организаторы этих праймериз прежде всего формируют команду будущего кандидата. И эта команда должна будет заниматься, собственно, самой вот этой президентской кампанией, которая требует очень много личных усилий от членов команды. Понятно, что их вес их голосов при выборе кандидатуры, за которую они готовы ходить, собирать подписи, стоять в пикетах, в конце концов подвергать свою свободу некоторому риску, поскольку мы живем в такой стране, должен быть несколько больше, чем публики, которая только проголосует за какую-то кандидатуру и даже не факт, что потом оставит подпись за нее. Поэтому, возможно, это не худший вариант, во всяком случае, не худший.
Калі гаварыць пра тое, што ў гэтым выбарчым цыкле магчыма, як ніколі раней, чуваць галасы тых, хто выступае за ігнараванне гэтых выбараў, не будзем казаць байкот, а за тое, што гэтыя выбары нельга ісці, і нават раздаюцца галасы, што той, хто бярэ удзел у выбарчай кампаніі, ледзь не здраднік дэмакратыі, у прынцыпе, так і выказваюцца прыхільнікі неўдзелу. Па-вашаму, гэта вось толькі ўражанне ад сацыяльных сетак, ці можа быць сапраўды на гэты раз прыхільнікаў байкоту больш, чым звычайна? У нас няма дакладных сацыялагічных даследаванняў, мы можам апірацца толькі на нейкія ўскосныя дадзеныя ці на свае адчуванні. Якое яно ў вас?
Ну, мы можем еще к тому же опираться на факты. Все-таки я не согласна с тем, что сейчас их больше, чем в предыдущие времена, поскольку в предыдущие времена случались кампании, которые игнорировать призывали сами партии, сами политики. Именно на этих выборах мы вообще таких призывов не слышим ни от одной партии, кроме КХП-БНС. То есть все организованные политические силы, располагающими и какими-то активистами, которые и из межвыборный период продолжают действовать и продвигать повестку своих партий, все участвуют, и никто из них не высказывается за игнорирование выборов. Так что нет, факты не подтверждают вашу гипотезу. Что же касается численности таких голосов в соцсетях? Трудно сказать. Знаете, это зависит от настройки ленты. У меня вот нет такого впечатления.
Але калі паспрабаваць адказаць, ну, напрыклад, тым жа прыхільнікам неўдзелу, якія заяўляюць, што выбараў няма і з гэтым мала хто спрачаецца, але якая з гэтага выходзіць выснова, кожны робіць сваю. Як бы вы адказалі на пытанне, чаму апазіцыйныя палітыкі павінны і могуць прымаць удзел у гэтай выбарчай кампаніі?
Я уже говорила, это их фактический долг. Они представляют интересы своих избирателей, симпатизантов, там, мы тех, кто разделяет их ценностные платформы. И эти люди никак не учитываются, нигде не представлены, ни на каком из уровней власти. Все, что они могут, это собирать подписи, озвучивать свою позицию и пытаться добиваться результатов, каких-то, ну, какого-то учета их мнения. И среди симпатизантов тех партий, которые вступили в эту коалицию и выдвигают Единого, по всей видимости, именно вот этот вопрос представленности во время хотя бы избирательной кампании на общенациональном уровне, он для них важен. Но, конечно же, так или иначе, есть люди, которые... Их тоже немало, это верно. Ну, во-первых, разочарованы, избегают поражения, не хотели бы вновь обнадежиться и вновь разочароваться, как это случается каждую избирательную кампанию, буквально помимо воли фактически демократической общественности. Надежды возникают сами по себе, то есть когда представитель, который говорит тем же мировоззрением, с той же ценностной платформой, когда это все говорит вслух, озвучивает на национальном уровне, люди, конечно, все равно начинают как-то надеяться полностью, зная, что невозможно. Эти люди хотели бы, и многие из них, избежать этого разочарования и обнадеживания и против участия в выборах. Конечно, они тоже имеют полное право и возможность вести свою кампанию.
Як бы вы оценили позицию іншых удзельнікаў палітычнага беларускага апазіцыйнага спектру? Это найперш самыя прыкметныя «Гавары праўду» і «Партыя справедлівы свет», якія не прымаюць удзел у гэтых праймерыз і імкнуцца пазіцыяніраваць сябе асобна, маўляў, тыя правыя ці нацыяналістычныя, а мы вот левыя ды іншыя. Па-вашаму, яны маюць нейкія рэальныя шансы вылучыць свайго кандыдата, маюцца на ўвазе паспяхова і сабраць галасы?
Электорат, симпатизанты у этих политических сил, то есть коалиции «Справедливого света» с одной стороны и «Говори правду» с другой, ну, это просто разные люди, поскольку в ценностном смысле коалиция ориентирована на тот твердый продемократический электорат, который настроен достаточно решительно и хотел бы, чтобы его мировоззренческие позиции и ценности были доминирующими в стране. Тут же еще условия выхода из всех союзов с Россией. Оно весьма рискованное. Маловероятно, что его поддерживают. Ну и что значит маловероятно? Как раз это единственное доступное нам исследование. То есть вот тут мы можем судить об общественных настроениях как бы объективно. Не по косвенным признакам, а совершенно прямо цифры говорят о том, что нет желания массового в Беларуси выходить из союзов с Россией разнообразных. История показывает, что выход из союзов с Россией – это фактически гарантированная война. То есть две страны попытались это сделать и получили это. Поэтому есть люди, которые хотели бы, и их много в стране, совершенно другой политической платформы. Если я правильно понимаю платформу «Справедливого света», то они ориентируются на электорат или на народ, который считает, что у нас государственный капитализм, и нам нужно больше социализма. То есть больше социальной защиты, меньше ориентации на доходы и прибыль, ну, хотя бы за счет госуслуг. И эти люди тоже хотели бы быть, наверное, представленными на уровне общенациональной президентской кампании. Тоже касается и «Говори правду», только там электорат совершенно другой. Я не думаю, что речь идет об усилении соцзащиты или укреплении в дальнейшем еще большей государственности, а напротив, о смягчении, либерализации экономической политики, демократизации, смягчении нравов, ну вот всего этого, что связано с демократическими процессами, но не готовых, во-первых, к разрыву отношений с Россией и войне, соответственно, и, во-вторых, не готовых к тому, чтобы прямо противостоять властям на площади, потому что, будем откровенны, кандидат, который выдвигается от коалиции правоцентристской плюс две партии, фактически, похоже, будет обязан призывать на площадь.
Але калі не казаць пра перамогу, маючы на ўвазе выбарчую ту кампанію, прытым не электаральную, а рэальную перамогу, то заўсёды прэзідэнцкія выбары яны прыносілі нейкую ідэю. Той жа Мілінкевіч у 6-м годзе шоў з ідэяй больш блізкіх адносінах з еўразвязам, еўрапейскай інтэграцыі. І, як лічаць палітолагі, нават не глеючы на тое, што афіцыйна былі дадзеныя невялікія лічбы апазіцыйным кандыдатам, то ідэі, з якімі апазіцыя ішла на выбары, потым неяк нават адбіваліся на дзеяннях на палітыцы ўладаў, калі яны бачылі, колькі людзей падтрымліваюць той ці іншы галоўны дэвіз выбарчай кампаніі. Па-вашаму, што б вы палічылі, можа быць, самым яркім ці самым патэнцыйна папулярным, магчымым дэвізам, лозунгам гэтай выбарчай кампаніі, з якім павінна ісці апазіцыя?
То, о чем я говорю все вот это вот время, пока мы с вами говорим, я все время говорю о представленности интересов неучтенных людей. Это очень много социальных групп, чьи интересы вообще не представлены. Государство ведет себя таким образом, словно эти люди вообще никак не имеют права заявлять о своих правах и интересах. Я думаю, что это была бы главная тема кампании, но нет. На самом деле, похоже, пока все складывается, что и Лукашенко, и правоцентристская коалиция, буду ее называть так, сейчас надо как-то придумать, как правильнее ее сейчас называть, будут, то есть основную линию кампании видят как антироссийскую. И, похоже, именно это будет хедлайном кампании и, конечно, повлияет на развитие страны и после выборов. Но я имею в виду, что интеграционные взаимоотношения с Россией на самом деле ведь и так, как бы это сказать, развиваются в смысле регрессивной интеграции. То есть мы все более самостоятельная страна, и Россия все более самостоятельная страна по отношению к жизни в Советском Союзе. Если этот тренд, уже сформировавшийся, будет поддержан во время избирательной кампании, а похоже, все к тому идет, то очевидно, что следующие 5 лет он получит дополнительный импульс. Так будет точнее.
прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – політолог Валерія Костюгова. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Самое цікавае ў маёй працы – гэта нечаканыя сюрпрызы. Людзі, якія з'яўляюцца знянацку. Так здарылася з апошняй перадачай пра банду Альфонса Струка. Яе нехта пачуў з пастаўскіх краязнаўцаў, затым у таго краязнаўцы знайшлася знаёмая, чый сваяк быў у той самай бандзе, які адбыў 10 гадоў у лагеры і назаўжды застаўся ў Расіі. І тая пастаўская жанчына паведаміла мне, што Казімір Люцыянавіч Лоўкіс 1927 года нараджэння да гэтае пары жывы і здаровы. Жыве ён у горадзе Арле. Я без усялякай надзеі пакінуў свой нумар тэлефона, наўрад ці чалавек, якому за 90 захоча гаварыць пра тую справу. Але пазваніла ягоная дачка Святлана, якая пакуль яшчэ не ўгаварыла старога бацьку даць інтэрв'ю, але тыя дэталі, якія, стрымліваючы слёзы, паведаміла сама Святлана, народжаная ў 61 годзе, вельмі прасвятляюць карціну той даўняй крымінальнай справы. Вось такі быў званок з расейскага места Арла.
Слово «банда» даже звучит страшно. Конечно, какая-то обида у него, безусловно, осталась. Как он мне рассказывал, какая же, говорит, это была банда. Мы же, говорит, были просто голые боссы. Ну, отец-то мой вообще был без мамы, без папы. Его в тот момент, когда он остался, ему было 2 года, его никто даже в приют никакой не сдал. Понимаете, их было 4 детей. Которая просто бабушка там, этой бабушке уже было далеко, наверное, за 80, потому что она прожила почти 100 лет, она их вот растила, вот. Но никто, говорит, даже не помог там крупинкой зерна, то, что мы вот 4 остались. Брат старший у него был, он, говорит, просто был такой очень трусливый. Говорит, я, наверное, был кормильцем в этой семье. Конечно, говорит, бандитом я не был, поскольку, вы знаете, я не поверю в это. Я настолько горда своим отцом, я вам даже передать не могу. Для нас это икона. Он человек, к которому мы всегда с таким уважением все вокруг относились. Человек, который никогда не пил, не гулял, не скандалил. Вот он жил скромно, со своей какой-то конституцией в душе, которого люди уважали вокруг. Он всегда, он никогда никого не осудил, не обидел. У них было 10 гектаров земли, 3 гектара леса. Понятно, что тут их присоединили. В тот момент они уже были без родителей, все это забрали. Бабушка, которая там их пыталась воспитывать, все ушло в колхоз. Они просто остались никому не нужны. Но, конечно, у отца осталось. Осталась какая-то не то что обида. Осталось, что, понятно, пришлось голодать уже после присоединения. Не стало этой земли, леса там и так далее. Ну...
Таким чином, за сухими родками, Лоўкіс Казімір Люцыянавіч, уроженец и житель деревни Леоновичи, из крестьян середняков, поляк, беспартийный, холост, образование 4 класса, несудим, проступая живая особа, сирота, обрабованная советской уладой.
То есть мы, говорит, не были озлобленными, мы не были, мы, наверное, подростки, дети еще не понимали, что там произошла смена строя, власти и так далее. Война эта прошла, он еще потом в Вильнюсе пленных немцев водил на работы, с работы. Естественно, оружия-то у них было много, наверное. Он говорит, у меня было оружие, был пистолет, но как они собрались? Он говорит, как? И вечеринки, и танцы, и какие-то, подростки. Пошли в сельсовет. Но в сельсовет, говорит, мы пошли, естественно, думали, что там есть деньги. Мы голодные, босые. Вот. Говорит, когда они зашли в этот сельсовет, сторож залез на чердак. Мы тут прошлись, нигде там, понятно, какие там деньги в сельсовете. Он говорит, я даже не видел, кто сбросил этот портрет Сталина. То ли его кто-то зацепил, он упал, то ли его кто-то снял и бросил. И они же пошли все в магазин. А говорит, а я пошел домой спать. Но, говорит, в магазине они взяли рулоны ткани, которые подарили там своим девушкам. А потом, говорит, была вечеринка. На этой вечеринке мы, говорит, пришли танцевать, но отец опять говорит, они окружили, понятно уже, милиция, полиция, там как хочешь назови. Но, говорит, я не успел тут на эту вечеринку. Меня, говорит, взяли дома. Я спал, пришли, арестовали, говорит, оружие. Я отдал этот пистолет, который у меня был. Вот такой, говорит, я был бандит. И там таких, все, говорит, практически были такими. Там же был Леонардо, его брат, которому дали 20 лет, представляете? Он, говорит, ходил, видимо, еще в магазин. Значит, получается, что? Он говорит, я не знаю, как они это дело состряпали, что мы там тогда понимали. Из-за того, что, понятно, зашли в сельсовет, и за этот портрет Сталина, ему дали 15 лет.
Святлана помыляется. Яе батьку дали 10 годов, але ніякага портрета Сталина у судовых документах няма. Есть только гэта. В ноябре 1949 года Ловкис Леонид, Мисник Генрих, Мисник Витольд, Ловкис Казимир и вновь вступивший в банду Петкевич Чеслов совершили вооруженное нападение на здание Отсковского сельсовета и, разгромив последний, забрали с собой государственных денег в сумме 10 536 рублей, которые были разделены между участниками ограбления. Тяжко поверить, что у сельсовете лежали ажно 10 тысяч рублей. Средняя зарплата по СССР у той час была 600 рублей, супоставная с сегодняшней зарплатой у Лукашенковской РБ. И 10 тысяч – это были серьезные гроши. Можно купить автомобиль «Москвич» и еще застанется на шиковную дорогу до Крыма.
В чем была моя вина, это в том, что я пошел, с ними в этот сельсовет. Сказать, что мы там что-то разбили, что-то там. Сельсовет этот тогда был, комната одна. Это же не то, что сейчас хоромы, да?
Это то, что в деле фигурирует разгром сельсовета.
Какой там разгром? Там, и комната какая-то была. Что там, документов много было? Нет, тогда же это все было мало, тесно. Посмотрели и прикинули, что денег тут нет. И не может быть, в принципе, может, кто-то и смахнул этот портрет Сталина. Он говорит, я даже этого не видел. То есть никто не глумился там над этим портретом, никто его не топтал, никто там не произносил каких-то речей ненавидящих или еще что-то. Вообще, и вдруг на суде это озвучилось как-то. За этот портрет, за это все и такой срок. Такой срок. Ужас. Вот такая история. Конечно, слово «банда» — это, по тем временам, скорее всего, что просто это было громкое дело, потерли руки, что они тут поймали банду. Кто-то за это получил там звездочки и продвижение, как всегда, да?
Что такое скинутый портрет Сталина у листопаде 49-го? Для гэтага варта раскрыть областную газету, где с нумара у нумар лепшие пёры Беларуси славят великого юбиляра. Иосиф Джугашвили, народженный 18 снежня 1878 года, официйной датой своего народжения зрабил чамусти 21 снежня 1879-го. Великому правадыру и генералиссимусу праз месяц 70 годов, а тут у нейким сельсовете скинуты портрет. Диверсия. Слав же ты песня, день радостный свята. Ленінам, Сталінам стяг наш узняты, стяг, на якім зяюць сонечны герб, славай авеяны молат і серп, і пад праменнямі, пад залатымі імя маёй Беларусі радзімы. Мы клянемся, писали яны, батьку Сталіну мужнымі быць і пранесці са славай сцягі праз пякельны агонь барацьбы. Словы клятвы шумелі вятры, ад вячэрняй да ранняй зары паўтаралі іх зоры Дняпро і смалістыя сосны ў бары. І калі даляцелі яны да Крымля, дык начы сінява азарылася панад зямлёй, прагрымела салютам Москва. Хто ты, веліч безмерная, не зраўняць цябе з зорамі? Хто ты, сіла магутная, не зраўняць цябе з громамі? Гэта ты, родны Сталін наш, мудры наш правадыр. Скажаш слова праўдзівае, веліч горы расступяцца. Скажаш слова магутнае, буйны рэкі супыняцца. Будзь табе слава вечная, мудры наш правадыр.
Нашай сіле маладзецкай нету края і канца. За кафір герой на народ савецкі славіць Сталіна отца.
Сама спадарыня Святлана пра абставіны бацькавай мінуўшчыны даведалася толькі зараз.
Конечно, отец всю жизнь молчал. Он много чего не рассказывал, потому что, наверное, боялся, как-то меня щадил, поскольку у меня муж был командиром подводной атомной лодки. И, вы знаете, я помню, как его вызывали в особый отдел, спрашивали, да, где твой отец, мой отец был во время войны, там, перед очередным званием и так далее, поскольку мы поженились, он еще курсантом был. В принципе, рос там как-то, звание давали, вот дослужился он до командира подводной лодки. Сами понимаете, что жены всегда знали не меньше, чем мужья. То есть это был гарнизон закрытый в Мурманской области, на Кольском полуострове. В принципе, я не могу сказать, что меня там кто-то как-то... Но мне кажется, что кто-то пытался... Во-первых, отец по национальности поляк. Это еще история совсем другая. Когда он получал паспорт Советского Союза, их же было три брата, один стал белорусом, второй литовцем, а он остался поляком. Он говорит, мне ребра поломали. Меня били так, чтобы я записался белорусом, чтобы паспорт мне дали белорусский. Но я, говорит, не согласился, потому что у меня родители поляки. И он так поляком и остался. Естественно, я, получая паспорт, при такой сумасшедшей любви к отцу, единственная дочь, понимаете, я не могла, мне даже в голову не могло прийти, сказать, там, я не беру. Я тоже полька. И, кстати, вот сейчас тоже вопрос стал, уже внуки, думаю, может быть, эту карту поляка сделать. Кто знает, какая может быть ситуация в стране. Не хочется же, чтобы дети стали пушечным мясом.
Светлана, а где он отбывал свой срок?
Это где-то Магадан, в тех краях. А брат его остался, там же он сидел, и он остался потом на золотых приисках, был золотоискателем. Брат, который Леонардо.
Это Леонард, который записался белорусом?
Это Наполеон у нас записался белорусом, Наполеон. Да. Наполеон. А да, его звали Наполеон, представляете? Наполеон у нас был белорусом, а Леонард был поляком тоже. Вот такая история, конечно. Но я думаю, что, может быть, когда-то это и поднималось где-то. Может быть, не настолько глубоко докопали. В войну-то они не были замечены ни предателями, ни какими-то там старостами или кем-то. Прятались также и партизанам помогали, и все. И вдруг эта банда за портрет Сталина.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами протягиваем подорожничать по послевоенной Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи через тыдень.
Вы слухаете Радио Свобода, с вами Віталь Цыганкоў. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – политолог, главная редакторка интернет-выдания «Наше мнение» Валерия Костюгова. Першим переходить до неких приватностей, моментов, пункту влежения оценки идеи праймериз. Давайте спочатку в целом попробуем оценить эту идею. На сегодняшний день, на фоне того, в каким стане сегодняшняя позиция, и на фоне того, какие сегодня реальные политические умовы для политической борьбы в Беларуси. Как с этого пункта влежения стратегично вы бы оценили идею оппозиции о проведении праймериз с метой вылучить одного кандидата?
Мне кажется, она вполне соответствует предвыборной ситуации в Беларуси и состоянию оппозиции и общества в том смысле, что вряд ли эти выборы будут лёсовызначальными для Беларуси, поскольку оппозиция в таких режимах, как наш, и не может победить именно на выборах. Во всяком случае, пока не создались какие-то условия для того, чтобы недовольство властями и поддержка оппозиции стали носить массовый, доминирующий характер. И в такой ситуации, безусловно, оппозиция, я бы сказала, обязана выставлять кандидатов, которые бы представляли ту часть общества, которую власть не слышит, не хочет слышать, не хочет с нею считаться, и донести, представить этих людей, просто обязаны политические силы, в том числе и правоцентристы, и коалиция.
С этого пункта влежения, как уже больше конкретно вы оцените той механизм, який пропоновали авторы идеи праймериз, распрацовавшие его, миновито те самые проценты, что выиграет той, кто набере и подчас интернет-голосования, и подчас встречи в регионами, и подчас конгресса, на яким сберутся делегаты. Выказывались уже меркование, что занадто много тут отдадено потенциальным партийным активистам, якія и будуць трымаць, что называется, можно сказать, вырашальный пакет у таким голосаванні.
Да, я знаю эту критику процедуры самой. Не могу сказать, что как-то точно понимаю, как можно было бы сделать лучше эту процедуру. Я вижу, что так или иначе это работает. Пресса интересуется самими праймерис и участниками праймерис. Даже независимая пресса не любит или очень мало пишет или сообщает вообще о действиях оппозиции. И так или иначе, по факту мы видим, что это привлекает внимание прессы, чему вот и наше с вами интервью свидетельство. Вот и на Тутбае сегодня прямо представлены были какие-то ответы участников праймериз на программные вопросы.
Коли было просто голосование в интернете, это было больше справедливо, а тут вот еще процедура региональных там встреч, процедура этого съезда, она обмежевывает звычайных людей. Такая критика звучит.
Да, я знаю. И тут трудно сказать, повторюсь, я не знаю просто лучшей процедуры. Может быть, она существует, но тут же нужно понимать, что организаторы этих праймериз прежде всего формируют команду будущего кандидата. И эта команда должна будет заниматься, собственно, самой вот этой президентской кампанией, которая требует очень много личных усилий от членов команды. Понятно, что вес их голосов при выборе кандидатуры, за которую они готовы ходить, собирать подписи, стоять в пикетах, в конце концов подвергать свою свободу некоторому риску, поскольку мы живем в такой стране, должен быть несколько больше, чем публики, которая только проголосует за какую-то кандидатуру и даже не факт, что потом оставит подпись за нее. Поэтому, возможно, это не худший вариант, во всяком случае, не худший.
Калі гаварыць пра тое, што ў гэтым выбарчым цыкле магчыма, як ніколі раней, чуваць галасы тых, хто выступае за ігнараванне гэтых выбараў, не будзем казаць байкот, а за тое, што гэтыя выбары нельга ісці, і нават раздаюцца галасы, што той, хто бере удзел у выбарчай кампаніі, ледзь не здраднік дэмакраты, і, в прынцыпе, так і выказваюцца прыхільнікі неудзелу. Па-вашаму, гэта вось толькі ўражанне ад сацыяльных сетак, ці можа быць сапраўды на гэты раз прыхільнікаў байкоту больш, чым звычайна? У нас няма дакладных сацыялагічных даследаванняў, мы можам апірацца толькі на нейкія ўскосныя дадзеныя ці на свае адчуванні. Якое яно ў вас?
Ну, мы можем еще к тому же опираться на факты. Все-таки я не согласна с тем, что сейчас их больше, чем в предыдущие времена, поскольку в предыдущие времена случались кампании, которые игнорировать призывали сами партии, сами политики. Именно на этих выборах мы вообще таких призывов не слышим ни от одной партии, кроме КХП-БНС. То есть все организованные политические силы, располагающими и какими-то активистами, которые из межвыборный период продолжают действовать и продвигать повестку своих партий, все участвуют, и никто из них не высказывается за игнорирование выборов. Так что нет, факты не подтверждают вашу гипотезу. Что же касается численности таких голосов в соцсетях? Трудно сказать. Знаете, это зависит от настройки ленты. У меня вот нет такого впечатления.
Але калі паспрабаваць адказаць, ну, напрыклад, тым жа прыхільнікам неўдзелу, якія заяўляюць, што выбараў няма і з гэтым мала хто спрачаецца, але якая з гэтага выходзіць выснова, кожны робіць сваю. Як бы вы адказалі на пытанне, чаму апазіцыйныя палітыкі павінны і могуць прымаць удзел у гэтай выбарчай кампаніі?
Я уже говорила, это их фактический долг. Они представляют интересы своих избирателей, симпатизантов, там, мы тех, кто разделяет их ценностные платформы. И эти люди никак не учитываются, нигде не представлены, ни на каком из уровней власти. Все, что они могут, это собирать подписи, озвучивать свою позицию и пытаться добиваться результатов, каких-то, ну, какого-то учета их мнения. И среди симпатизантов тех партий, которые вступили в эту коалицию и выдвигают единого, по всей видимости, именно вот этот вопрос представленности во время хотя бы избирательной кампании на общенациональном уровне, он для них важен. Но, конечно же, так или иначе, есть люди, которые... И их тоже немало, это верно. Ну, во-первых, разочарованы, избегают поражения, не хотели бы вновь обнадежиться и вновь разочароваться, как это случается каждую избирательную кампанию, буквально помимо воли фактически демократической общественности. Надежды возникают сами по себе, то есть когда представитель, который говорит с тем же мировоззрением, с той же ценностной платформой, когда это все говорит вслух, озвучивает на национальном уровне, люди, конечно, все равно начинают как-то надеяться, полностью зная, что невозможно. Эти люди хотели бы, многие из них, избежать этого разочарования и обнадеживания и против участия в выборах. Конечно, они тоже имеют полное право и возможность вести свою кампанию.
Як бы вы оценили позицию іншых удзельнікаў палітычнага беларускага апазіцыйнага спектру, это найперш самыя прыкметныя «Гавары праўду» і «Партыя справедлівы свет», якія не прымаюць удзел в гэтых праймерыс і імкнуцца пазіцыяніраваць сябе асобна, маўляў, тыя правыя ці нацыяналістычныя, а мы вот левыя ды іншыя. Па-вашаму, яны маюць нейкія рэальныя шансы вылучыць свайго кандыдата, маюцца на вазе паспяхова і сабраць галасы?
Электорат, симпатизанты у этих политических сил, то есть коалиции «Справедливого света» с одной стороны и «Говори правду» с другой, ну, это просто разные люди, поскольку в ценностном смысле коалиция ориентирована на этот твердый продемократический электорат, который настроен достаточно решительно и хотел бы, чтобы его мировоззренческие позиции и ценности были доминирующими в стране. Тут же еще условия выхода из всех союзов с Россией. Оно весьма рискованное. Маловероятно, что его поддерживают. Ну, что значит маловероятно? Как раз это единственное доступное нам исследование. То есть тут мы можем судить об общественных настроениях объективно. Не по косвенным признакам, а совершенно прямо цифры говорят о том, что нет желания массового в Беларуси выходить из союзов с Россией разнообразных. История показывает, что выход из союзов с Россией – это фактически гарантированная война. То есть две страны попытались это сделать и получили это. Поэтому есть люди, которые хотели бы, и их много в стране, совершенно другой политической платформы. Если я правильно понимаю платформу справедливого света, то они ориентируются на электорат или на народ, который считает, что у нас государственный капитализм, и нам нужно больше социализма. То есть больше социальной защиты, меньше ориентации на доходы и прибыль, ну, хотя бы за счет госуслуг. И эти люди тоже хотели бы быть, наверное, представленными на уровне общенациональной президентской кампании. Тоже касается и «Говори правду», только там электорат совершенно другой. Я не думаю, что речь идет об усилении соцзащиты или укреплении в дальнейшем еще большей государственности, а напротив, о смягчении, либерализации экономической политики, демократизации, смягчении нравов, всего этого, что связано с демократическими процессами, но не готовых, во-первых, к разрыву отношений с Россией и войне, соответственно, и, во-вторых, не готовых к тому, чтобы прямо противостоять властям на площади, потому что, будем откровенны, кандидат, который выдвигается от коалиции правоцентристской плюс две партии, фактически, похоже, будет обязан призывать на площадь.
Але калі не казаць пра перамогу, маючы на вазе выбарчую до кампанію, прытым не электаральную, а рэальную перамогу, то заўсёды прэзідэнцкія выбары яны прыносілі нейкую ідэю. Той жа Мілінкевіч у 6-м годзе шоў з ідэяй больш блізкіх адносінах з еўразвязам, еўрапейскай інтэграцыі. І, як лічаць палітолагі, нават не гледзячы на тое, што афіцыйна былі дадзеныя невялікія лічбы апазіцыйным кандыдатам, то ідэі, з якімі апазіцыя ішла на выбары, потым неяк нават адбіваліся на дзеяннях на палітыцы ўладаў, калі яны бачылі, колькі людзей падтрымліваюць той ці іншы галоўны дэвіз выбарчай кампаніі. Па-вашаму, што б вы палічылі, можа быць, самым яркім ці самым патэнцыйна папулярным, магчымым дэвізам, лозунгам гэтай выбарчай кампаніі, з якім павінна ісці апазіцыя?
То, о чем я говорю все вот это вот время, пока мы с вами говорим, я все время говорю о представленности интересов неучтенных людей. Это очень много социальных групп, чьи интересы вообще не представлены. Государство ведет себя таким образом, словно эти люди вообще никак не имеют права заявлять о своих правах и интересах. Я думаю, что это была бы главная тема кампании, но нет. На самом деле, похоже, пока все складывается, что и Лукашенко, и правоцентристская коалиция, буду ее называть так, сейчас надо как-то придумать, как правильнее ее сейчас называть, будут, то есть основную линию кампании видят как антироссийскую. И, похоже, именно это будет хедлайном кампании и, конечно, повлияет на развитие страны и после выборов. Но я имею в виду, что интеграционные взаимоотношения с Россией на самом деле ведь и так, развиваются в смысле регрессивной интеграции. То есть мы все более самостоятельная страна, и Россия все более самостоятельная страна по отношению к жизни в Советском Союзе. если этот тренд, уже сформировавшийся, будет поддержан во время избирательной кампании, а похоже, все к тому идет, то очевидно, что следующие 5 лет он получит дополнительный импульс. Так будет точнее.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами был Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – політолог Валерія Костюгова. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Самое цікавое у моей працы – это нечаканные сюрпризы. Люди, якія з'являються знянацку. Так здарылася з апошняй перадачай про банду Альфонса Струка. Яе нехта пачуў з пастаўскіх краязнаўцаў, затым у таго краязнаўцы знайшлася знаёмая, чый сваяк быў у той самай банде, які адбыў 10 гадоў у лагеры і назаўжды застаўся ў Расіі. І тая пастаўская жанчына паведаміла мне, што Казімір Люцыянавіч Лоўкіс 1927 года нараджэння да гэтае пары жывы і здаровы. Жыве ён у горадзе Арле. Я без усялякай надзеі пакінуў свой нумар тэлефона, наўрад ці чалавек, якому за 90 захоча гаварыць пра тую справу. Але пазваніла ягоная дачка Святлана, якая пакуль яшчэ не ўгаварыла старога бацьку даць інтэрв'ю, але тыя дэталі, якія, стрымліваючы слёзы, паведаміла сама Святлана, народжаная ў 61-м годзе, вельмі прасвятляюць карціну той даўняй крымінальнай справы. Вось такі быў званок з расейскага места Арла.
Слово «банда» даже звучит страшно. Конечно, какая-то обида у него, безусловно, осталась. Как он мне рассказывал, какая же, говорит, это была банда. Мы же, говорит, были просто голые боссы. Ну, отец-то мой вообще был без мамы, без папы. Его в тот момент, когда он остался, ему было 2 года, его никто даже в приют никакой не сдал. Понимаете, их было 4 детей. Которая просто бабушка там, этой бабушке уже было далеко, наверное, за 80, потому что она прожила почти 100 лет, она их вот растила, вот. Но никто, говорит, даже не помог там крупинкой зерна, то, что мы вот 4 остались. Брат старший у него был, он, говорит, просто был такой очень трусливый. Говорит, я, наверное, был кормильцем в этой семье. Конечно, говорит, бандитом я не был, поскольку, вы знаете, я не поверю в это. Я настолько горда своим отцом, я вам даже передать не могу. Для нас это икона. Он человек, к которому мы всегда с таким уважением все вокруг относились. Человек, который никогда не пил, не гулял, не скандалил. Вот он жил скромно, со своей какой-то конституцией в душе, которого люди уважали вокруг. Он всегда, он никогда никого не осудил, не обидел. У них было 10 гектаров земли, 3 гектара леса. Понятно, что тут их присоединили. В тот момент они уже были без родителей, все это забрали. Бабушка, которая там их пыталась воспитывать, все ушло в колхоз. Они просто остались никому не нужны. Но, конечно, у отца осталась какая-то не то что обида. Осталось, что, понятно, пришлось голодать уже после присоединения. Не стало этой земли, леса там и так далее.
Таким чином, за сухими радками, Лоўкіс Казімір Люцыянавіч, уроженец и житель деревни Леоновичи, из крестьян середняков, поляк, беспартийный, холост, образование 4 класса, несудим, проступая живая особа, сирота, обрабованная советской уладой.
То есть мы, говорит, не были озлобленными, мы не были, мы, наверное, подростки, дети еще не понимали, что там произошла смена строя, власти и так далее. Война эта прошла, он еще потом в Вильнюсе пленных немцев водил на работы, с работы. Естественно, оружия-то у них было много, наверное. Он говорит, у меня, да, у меня, говорит, было оружие, был пистолет, но как они собрались? Он говорит, как? И вечеринки, и танцы, и какие-то, ну, подростки. Пошли в сельсовет. Но в сельсовет, говорит, мы пошли, естественно, думали, что там есть деньги. Мы голодные, босые. Вот. Говорит, когда они зашли в этот сельсовет, сторож залез на чердак. Ну, мы тут прошлись, нигде там, понятно, какие там деньги в сельсовете. Он говорит, я даже не видел, кто сбросил этот портрет Сталина. То ли его кто-то зацепил, он упал, то ли его кто-то снял и бросил. И они же пошли все в магазин. Говорит, а я пошел домой спать. Но, говорит, в магазине они взяли рулоны ткани, которые подарили там своим девушкам. А потом, говорит, была вечеринка. На этой вечеринке мы, говорит, пришли танцевать, но отец опять говорит, они окружили, ну, понятно уже, милиция, полиция, там, как хочешь назови. Но, говорит, я не успел тут на эту вечеринку. Меня, говорит, взяли дома. Я спал, пришли, арестовали, говорит, оружие. Я отдал этот пистолет, который у меня был. Вот такой, говорит, я был бандит. И там таких, ну, все, говорит, практически были такими. Там же был Леонардо, его брат, которому дали 20 лет, представляете? Но он, говорит, ходил, видимо, еще в магазин. Значит, получается, что? Он говорит, я не знаю, какие там, как они это дело состряпали, что мы там тогда понимали. Из-за того, что, ну, понятно, зашли в сельсовет, и за этот портрет Сталина, вот ему дали 15 лет.
Святлана помыляется. Яе батьку дали 10 годов, але ніякага портрета Сталина у судовых документах няма. Есть только гэта. В ноябре 1949 года Ловкис Леонид, Мясник Генрих, Мясник Витольд, Ловкис Казимир и вновь вступивший в банду Петкевич Чеслов совершили вооруженное нападение на здание Отсковского сельсовета и, разгромив последний, забрали с собой государственных денег в сумме 10 536 рублей, которые были разделены между участниками ограбления. Тяжко поверить, что у сельсовете лежали ажно 10 тысяч рублей. Средняя зарплата по СССР у той час была 600 рублей, супоставная с сегодняшней зарплатой у Лукашенковской РБ. И 10 тысяч – это были серьезные гроши. Можно купить автомобиль «Москвич» и еще застанется на шиковную дорогу до Крыма.
Вот все, что, на что, в чем была моя вина, это в том, что я пошел, говорит, с ними в этот сельсовет. Но, говорит, сказать, что мы там что-то разбили, что-то там, ну, понятно, там, говорит, сельсовет этот тогда был, господи, комната одна, это же не то, что сейчас, хоромы, да?
Это то, что в деле фигурирует разгром сельсовета.
Какой там разгром? Там, говорит, и комната какая-то была. Что там, документов много было? Нет, говорит, тогда же это все было мало, тесно. Посмотрели, прикинули, что денег тут нет. И не может быть, в принципе, говорит. Ну, может, кто-то и смахнул этот портрет Сталина. Он говорит, я даже этого не видел. То есть никто не глумился там над этим портретом, никто его не топтал, никто там не произносил каких-то речей ненавидящих или еще что-то. Вообще, говорит, все, и вдруг на суде это озвучилось как-то. Ну, вот за этот портрет, за это все, и такой срок. Ужас. Вот такая история. Конечно, слово «банда» — это, не знаю, по тем временам, может быть, а говорит, скорее всего, что просто это было громкое дело, потерли руки, что они тут поймали банду. Ну, может быть, кто-то за это получил там звездочки и продвижение, как всегда, да?
Что такое скинутый портрет Сталина у листопаде 49-го? Для этого варто раскрыть областную газету, где с номера в номер лепшие перы Беларуси славят великого юбиляра. Иосиф Джугашвили, народженный 18 снежня 1878 года, официальной датой своего народжения зарабил чомусти 21 снежня 1879-го, великому проводыру и генералиссимусу проз месяц 70 годов, а тут у нейким сельсовете скинуты портрет. Диверсия. Слав же ты песня, день радостный свята. Ленинам, Сталинам стяг наш узняты, стяг, на яким зяють сонечный герб, славой овеянный молот и серп, и под променями, под золотыми имя моей Беларуси родимы. Мы клянемся, писали яны, батьку Сталину мужными быть и пронести со славой стяги проз пекельный огонь боротьбы. Словы клятвы шумели вятры, от вечерней до ранней зары полторали их зоры Днепро и смолистые сосны у бары. И коли долетели яны до Кремля, дык ночи синева озарылася понад землей, прогремела салютом Москва. Кто ты, велич безмерная, не зраўнять тебе с зорами? Кто ты, сила могутная, не зраўнять тебе с громами? Это ты, родный Сталин наш, мудрый наш проводыр. Скажешь слово правдивое, велич горы расступятся. Скажешь слово могутное, буйны реки супынятся. Будь тебе слава вечная, мудрый наш проводыр.
Нашей силе молодецкой нету края и конца.
Сама спадарыня Святлана пра абставіны бацькавай мінуўшчыны даведалася толькі зараз.
Конечно, отец всю жизнь молчал. Он много чего не рассказывал, потому что, ну, наверное, боялся, как-то меня щадил, поскольку у меня муж был командиром подводной атомной лодки. И, вы знаете, я помню, как его вызывали в особый отдел, спрашивали, да, где твой отец, мой отец был во время войны, там, ну, перед очередным званием и так далее, поскольку мы поженились, он еще курсантом был. Ну, в принципе, рос там как-то, звание давали, вот дослужился он до командира подводной лодки. Ну, сами понимаете, что жены всегда знали не меньше, чем мужья. То есть это был гарнизон закрытый в Мурманской области на Кольском полуострове. В принципе, я не могу сказать, что меня там кто-то как-то... Но мне кажется, что кто-то пытался... Во-первых, отец по национальности поляк. Это еще история совсем другая. Когда он получал паспорт Советского Союза, их же было три брата, один стал белорусом, второй литовцем, а он остался поляком. Он говорит, мне ребра поломали. Меня били так, чтобы я записался белорусом, чтобы паспорт мне дали белорусский. Но я, говорит, не согласился, потому что у меня родители поляки. И он так поляком и остался. Ну, естественно, я, получая паспорт, при такой сумасшедшей любви к отцу, единственная дочь, понимаете, я не могла, мне даже в голову не могло прийти, сказать, там, я не беру. Я тоже полька. И, кстати, вот сейчас тоже вопрос стал, я уже внуки, думаю, может быть, эту карту поляка сделать. Кто знает, какая может быть ситуация в стране. Не хочется же, чтобы дети стали пушечным мясом.
Светлана, а где он отбывал свой срок?
Это где-то Магадан, в тех краях. А брат его остался, там же он сидел, и он остался потом на золотых приисках, был золотоискателем. Брат, вот который Леонард.
Это Леонард, который записался белорусом.
Это Наполеон у нас записался белорусом, Наполеон. Да. Наполеон. А да, его звали Наполеон. Представляете? Вот, Наполеон у нас был белорусом, а Леонард был поляком тоже. Вот такая история, конечно. Но я думаю, что, может быть, когда-то это и поднималось где-то. Может быть, ну, не настолько глубоко докопали. В войну-то они не были замечены ни предателями, ни какими-то там старостами или кем-то. Прятались также и партизанам помогали, и все. И вдруг эта банда за портрет Сталина.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами протягиваем подорожничать по послевоенной Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи, простыдень.